Говорит Радио Свобода. Барак Обама в прощальной речи подвел итоги своего президентства.
Если бы я сказал вам все это тогда, вы бы ответили, что мы поднимаем планку слишком высоко. Но это именно то, что мы совершили.
Возник ли раскол в русском пенцентре после исключения из него Сергея Пархоменко?
Нельзя исключать человека из писательской организации. Это не корпорация, не какая-то такая жесткая организация.
Главные вызовы мировой экономики в наступившем году.
Во всем мире совокупные долги, государственные и частные, достигли 225% валового внутреннего продукта глобального.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 11 января. Итак, президент США Барак Обама выступил с прощальным обращением к стране. Он произнес свою речь в Чикаго, в городе, где началась его политическая карьера. Вдохновивший за 8 лет десятки миллионов американцев своим лозунгом «Надежды и перемены», президент Барак Обама заканчивает свое президентство на оптимистичной ноте. Он напомнил стране о достижениях последних лет и призвал американцев с оптимизмом смотреть в будущее. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если бы я сказал вам 8 лет назад, что Америка справится с великой рецессией, перезарядит нашу автомобильную индустрию и положит начало самому длительному в истории страны периоду времени, в течение которого продолжается создание рабочих мест. Если бы я сказал, что мы откроем новую главу в отношениях с народом Кубы, положим конец иранской военной ядерной программе, не сделав ни одного выстрела, ликвидируем организатора террористических атак 11 сентября. Если бы я сказал вам, что мы обеспечим брачное равноправие и обеспечим право на медицинское страхование еще для 20 миллионов американцев. Если бы я сказал вам все это тогда, вы бы ответили, что мы поднимаем планку слишком высоко. Но это именно то, что мы совершили. Обама почти не коснулся в своей речи неожиданного поражения на президентских выборах Хиллари Клинтон, которая вела кампанию под лозунгами сохранения его политического наследства. Он лишь дал понять о своих чувствах, посетовав на то, что после двух шагов вперед следует шаг назад. Но он призвал сограждан к политической активности. «Наша демократия зависит от вас», — сказал президент. «Она нуждается в вас. Не только когда проходят выборы, не только когда на кону стоят ваши личные узкие интересы, но и в течение вашей жизни». Обратился Барак Обама к 14-тысячной аудитории, прерывавшей его речь частыми аплодисментами. Уходящий президент предложил и свое видение будущего, своего рода новый социальный контракт, в рамках которого дети смогут получить необходимое для преуспевания в будущем образование, рабочие получат больше возможностей для вступления в профсоюз и защиты своих прав на достойную зарплату, а более справедливый налоговый кодекс не позволит корпорациям уклониться от выполнения своих обязанностей перед обществом, которое, по словам президента, создает условия для их успешной работы. У Барака Обамы есть достижения, которыми он может гордиться, считает историк, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэль Найт.
Он делал много по многим областям. Конечно, Обамакер – это самое видное его достижение, и, конечно, я думаю, что все согласны, что он несовершенный, что есть недостатки, но все равно много миллионов американцев сейчас имеют страховку, когда раньше они не имели такой возможности. И защита окружающей среды, изменение климата. Тоже он много всего сделал в экономике. Конечно, экономика мог бы намного быстрее, я считаю, восстановиться, если был более существенный экономический стимул, который республиканцы препятствовали. Но все равно самый длительный период экономического роста – поскольку я понимаю недавние истории, по крайней мере, это, мне кажется, достаточно сильные экономические достижения. Тем более, если сравнивать с тем, мы остались при последней республиканской администрации.
Многие помнят, какой энтузиазм испытывала 8 лет назад страна при виде кандидата, который обещал перемены, первого президента афроамериканца, который обещал ввести страну в так называемое пострасовое общество. Насколько оправдались эти надежды, как вы считаете?
Многие были нереальные, может быть, неоправданные надежды в такое время. Особенно, что касается проблемы расы, общее такое вот чувство гармонии и дружбы, и братства. всех американцев. Мне кажется, это получилось как раз, может быть, напротив, что то, что Обама выиграл, это вызвало такой очень сильно обратной реакции. И мне кажется, какой-то смысл даже отношения ухудшали за это время. По крайней мере, такой вот атмосфера конфликтности, мне кажется, вырос за это время. Ну, я не знаю, я бы не сказал, что Обама сам виноват. Ну, действительно, была какая-то, может быть, нереальная надежда в такое время.
Критики Барака Обамы считают, что победа Трампа отчасти дезавуирует многое из наследия Обамы.
Это очень большой вопрос по поводу причины, почему Трамп пришел к власти. И, конечно, нельзя забыть, что большинство американцев голосовали не за Трампа, а за его противники. Конечно, Хиллари получил большинство голосов. Ну, конечно, была реакция. Но то, что мне показалось на его выступление, у него какой-то харизм, возможность вдохновить, которой у Хиллари не было. И даже, может быть, на фоне его вот эта харизма Хиллари еще, ее недостатки стали, может быть, даже более заметны.
Марк Кац, историк и политолог из университета Джорджа Мейсона, считает, что способность вызвать большие надежды и ожидания перемен сама по себе будет рассматриваться достижением Барака Обамы. Он без сомнения вызвал большие надежды, и это достижение, учитывая уровень негативных настроений, которые испытывали американцы в то время. И уже тогда было ясно, что он не сможет воплотить многое из того, чего ожидали. Тем не менее, он предпринял несколько очень важных шагов в области внутренней политики. Медицинская реформа, легализация однополых браков, меры по борьбе со всемирным потеплением. Кстати, неожиданный проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах стал реакцией большой части американского общества на эти перемены. Неудивительно, что важным лейтмотивом прощальной речи Обамы стал тезис о том, что если американцы хотят сохранить и развить достижения последних лет, то они должны быть глубоко вовлечены в политические процессы. Как вы считаете, что оставит в учебниках истории президентства Барака Обамы? Самый замечательный факт заключается в том, что он стал первым афроамериканцем президентом страны. Он представляет символ нового времени. Страна меняется. Белое большинство рано или поздно превратится в одно из меньшинств. Америка станет страной, где большинство составляют меньшинства. Для многих людей это выглядит тревожной перспективой. Отчасти отсюда проистекает популярность Трампа в значительном слое американского электората. Так что, на мой взгляд, президент Обама останется в истории символом новой реальности, с которой сталкивается страна. Говорит профессор Марк Кац.
Об итогах президентства Барака Обамы с экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Исключение журналиста и издателя Сергея Пархоменко из русского Пен-центра вызвало раскол в организации. Часть членов Пен-центра вышла из него в знак солидарности с Пархоменко, часть выступила с заявлением, что прекращает всяческие отношения с ныне действующим исполкомом русского Пен-центра до проведения общего собрания. Глава русского Пен-центра Евгений Попов считает, что никакого раскола в организации нет. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В протоколе заседания исполкома русского Пен-центра говорится, что Сергей Пархоменко исключен из организации за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами русского Пен-центра и высказывания, задевающие честь и достоинство личности. Сам Пархоменко, который сначала не хотел комментировать это решение, считает, что оно связано с опубликованным на сайте «Эхо Москвы» его текстом про публичный отказ руководства Пен-центра от заявления в поддержку Олега Сенцова, который Пархоменко назвал позорным. Из русского Пен-центра вышли писатели Лев Рубинштейн, Александр Ильичевский, Борис Акунин, Светлана Алексеевич. Глава русского Пен-центра Евгений Попов объяснил Радио Свобода, что после исключения Сергея Пархоменко в организации нет никакого раскола.
Он 2 года всего находится в Пен-клубе, который существует почти 30 лет. Он пытался установить свои хамские порядки. Он все время, значит, посягает на устав, который он подписывал, когда его принимали в Пен-клуб, куда его приняли, кстати, практически вопреки уставу прежнего руководства. У него ни книжек нет, известным писателем он не является. И если вы возьмете на себя труд посмотреть устав, вы увидите, что это необходимое условие. Ну ладно, приняли, так приняли. Но он распоясывается все больше и больше. Он лжет по радио. Например, значит, он рассказывал год назад сказки о том, что в пен-клубе исключили 40 человек от репрессии. Он врет, например, что пен-клуб не сделал заявление, вот последнее, что было. Он не выполняет свои функции. Было заявление по Синькову, оно ему не понравилось, значит, он его считает, что это все не так. Ну и, наконец, он написал такие хамские слова о старом уважаемом Битове, что я их просто не буду повторять. Их можно найти в интернете, что он о нем пишет. Понимаете, находиться рядом с таким человеком, с таким человеком просто невозможно. Он достал всех, я бы сказал.
Одним из первых из русского пен-центра после исключения из его рядов Сергея Пархоменко вышел поэт и писатель Лев Рубинштейн. Вот как он объяснил свое решение.
Дело в том, что это мое решение назревало как бы очень давно, потому что, по моим наблюдениям, я-то вступал в этот пен-центр очень давно, в начале 90-х, когда на дворе был совершенно другой общественно-политический климат, и мне это казалось очень адекватным, что вот возникла такая чудесная организация, что она международная, для меня это было очень важно, вот, что она занимается благородным делом и защищает всех, кого преследуют за слова, буквы, там, изображения и так далее. Но это очень все соответствовало и моим интересам, и моему темпераменту. Я вступил туда. По тем временам это была такая очень симпатичная компания, очень приветливый круг, который я с удовольствием как бы себя ощущал. Но как-то потом постепенно время-то изменилось, и все изменилось. Организация-то как-то она примерно осталась той же, в лучшем случае. И как-то все дело захерело. А какое-то время назад, ну, сравнительно недавно, скажем, год или полтора назад, там началось некоторое оживление. Там как приняли новых членов, которые вдруг решили, что надо чего-то делать, и стали чего-то делать, и писать какие-то обращения. Но почему-то это в результате не понравилось руководству организации. Стали они говорить, то ли попытки захвата, то ли что-то такое. Кто-то сам ушел, кто-то не сам ушел. И тогда уже я думал, что надо покидать эту организацию, потому что нечего там делать. Но я питал слабую надежду на то, что может быть, просто своим там присутствием и участием хоть что-то удастся изменить там в ту сторону, которая мне казалась правильной и адекватной в контексте той реальности, в которой мы все, так сказать, находимся.
А потом они изгнали Пархоменко.
А потом они изгнали Пархоменко, и еще там не только его, там репрессиям подверглись несколько человек, и это уже была последняя капля.
Это был поэт и писатель Лев Рубинштейн. 47 представителей пен-центра потребовали безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание организации в соответствии с его официально зарегистрированным уставом. До проведения общего собрания прекращаем всяческие отношения с ныне действующим исполкомом русского пен-центра как неправомочным органом. Среди подписавших письмо Максим Амели, Татьяна Бонч-Осмоловская, Татьяна Вольцкая, Александр Гельман, Катерина Гордеева, Тимур Кибиров, Олег Хлебников, Татьяна Щербина и другие. Вот как объяснил эту позицию один из подписантов, писатель Денис Драгунский.
Это да? Нельзя исключать человека из писательской организации. Это не корпорация, это не какая-то такая жесткая организация. Это просто писательский клуб, понимаете? И вообще, это неправильно, что говорят, что человек там, используя название пен-клуба, в конце концов, каждый из нас принадлежит к тысяче вещей. Мы все, так сказать, ну, граждане Российской Федерации, там, понимаете? Взрослые люди, когда я что-нибудь выступаю, я не говорю от всех людей, которые, так сказать, старше 60, не выступаю от имени пенсионеров. Хотя там, может быть, написано «Драгунский пенсионер». Поэтому, когда человек пишет, что там Пархоменко член пен-клуба и что-то подписывает, это совершенно нормальное, так сказать, явление. Это вовсе не значит, что он что-то там узурпирует. Вообще, это все, мне кажется, несусветная глупость, превращение писательского клуба с правозащитным, так сказать, уклоном, превращение его в какую-то такую жесткую организационную структуру, типа там какого-то там союза писателей образца там 37-го года.
Многие ваши коллеги уже начали выходить из пен-клуба.
Это уже их дело. Я пока еще не решил, буду я выходить или нет. Может быть, я скажу так, пускай они выйдут. Я имею в виду вот те, кто исключил Пархоменко.
Это был писатель Денис Драгунский. Журналист, издатель, активист сетевого сообщества Диссернет Сергей Пархоменко исключен из русского пен-центра с 10 января. В последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства русского пен-центра организацию покинули Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гондлевский и другие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С какими вызовами придется столкнуться мировой экономике в наступившем 2017 году? Продолжит ли Федеральная резервная система США повышать базовую кредитную ставку и можно ли ожидать перемещения мирового финансового центра из Лондона в другие страны в связи с грядущим выходом Великобритании из Европейского Союза? Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский беседует на эти темы с профессором экономики Стэнфордского университета, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Один из главных феноменов 2016 года в мировой экономике – рекордный рост долгов. Объем выпуска новых облигаций превысил 6,6 триллиона долларов, перекрыв предыдущий, еще докризисный рекорд 2006 года. Из них 3,6 триллиона, то есть 55% – корпоративные облигации. Причина очевидна – процентные ставки в западных экономиках сегодня столь низкие, что когда еще занимать, если не сейчас? Однако эти ставки уже начали повышаться в Соединенных Штатах, а значит, вскоре они могут начать расти и в Европе, и даже в Японии. Соответственно, стоимость обслуживания ранее накопленных долгов заметно возрастет. Именно с этим обстоятельством многие экономисты связывают сегодня перспективы, если можно так выразиться, нового глобального финансового кризиса. В какой мере вы разделяете такие опасения? И что из таких перспектив может проявиться уже в 2017 году?
Факты правильные, а интерпретация вот тут спорная. Действительно, задолженность колоссальная. Во всем мире уже сейчас совокупные долги, государственные и частные, достигли 225% валового внутреннего продукта глобального, то есть примерно 250 триллионов долларов. В развивающихся странах только частные корпоративные долги составляют 150% валового внутреннего продукта. В развитых странах меньше. 80% валового внутреннего продукта составляют корпоративные долги, но очень крупные государственные долги. То есть задолженность колоссальная. Но очень важно к этому отнестись аналитически и понять, что высокие процентные ставки как раз смягчат, а не ухудшат эту ситуацию.
Каким же образом? За счет того, что более высокие ставки по определению предполагают и более высокий экономический рост?
Высокие процентные ставки, восстановление нормальных высоких процентных ставок оживит и оздоровит финансовую систему. Это поможет экономическому росту. Единственный выход из задолженности для обслуживания долгов – это повышение экономического роста, который был очень вялым и в развитых, и в развивающихся странах последние годы не преодолены еще результаты финансового кризиса глобального 2008-2009 годов. Подъем процентных ставок, хотя он усложнит процесс обслуживания долгов, он в конечном счете улучшит экономическую ситуацию. И самое главное, он уменьшит особо рисковые операции финансовой системы. Финансовая система до сих пор не выздоровела. Низкие процентные ставки заставляют банки и внебанковскую параллельную финансовую систему в погоне за доходностью предпринимать очень рисковые финансовые операции, особенно в развитых странах, да и в развивающихся странах тоже. И в этой ситуации возвращение к нормальности приведет к уменьшению рисков. Оздоровление финансовой системы и подъем экономического роста – это главное решение проблем задолженности. Других решений просто быть не может. Задолженность уже есть, она высокая. И в этой ситуации надо просто поднимать экономический рост и оздоровлять финансовую систему.
Дальнейшее повышение процентных ставок в Соединенных Штатах в 2017 году, по идее, приведет к дальнейшему же укреплению доллара. Однако в какой-то момент, как отмечают многие аналитики, он может окрепнуть уже до такой степени, что начнет вредить самим Соединенным Штатам, начиная, скажем, с их экспорта. И что, мол, тогда Центральный банк США, Федеральная резервная система, примет меры уже для сдерживания укрепления доллара, а то и некоторого его ослабления. Сколь вероятным, на ваш взгляд, можно считать такой сценарий развития событий уже в 2017 году?
Механизм, в котором работает Федеральная резервная система, вот какой. Сосредотачиваются на процентных ставках и смотрят также на внутренний кредит, чтобы было достаточно ликвидности в экономике для экономического роста и для полной занятости. И если оказывается, что подъем процентных ставок несколько отрицательно отражается на экономическом росте и на занятости, тогда подъем процентных ставок замедляется, становится более постепенным и меньшими порциями. Если экономический рост резко развивается, значит, можно процентные ставки более высоко поднимать. И также смотрят на уровень инфляции, на финансовые рынки и на рынки акций. В этой ситуации обменный курс доллара оказывается одной из менее значимых переменных. Для развивающихся стран, даже для некоторых развитых стран, таких как Япония, обменный курс является первостепенной проблемой. Для Соединенных Штатов он не является. Поэтому даже если в результате подъема процентных ставок доллар оказывается очень сильным, но это ведет к оздоровлению финансовой системы внутри страны, к увеличению кредита за счет более высоких процентных ставок, то Федеральная резервная система вполне будет этим удовлетворена, и проблема сильного доллара не будет стоять.
Одна из главных для экономики мира интриг сегодня – экономическая политика новой администрации Соединенных Штатов. Но возьмем лишь один ее аспект, касающийся торговых отношений США с другими странами. Дональд Трамп 29 декабря написал в своем Инстаграм: «Моя администрация будет следовать двум простым правилам – покупай американское и нанимай американца». Конец цитаты. Если допустить, что США так или иначе, в той или иной степени, ограничат доступ на свой внутренний рынок, или через новые пошлины на импорт, или через пересмотр существующих торговых соглашений, в какой мере это может отразиться, скажем, на европейской экономике уже в 2017 году, да и не только европейской?
Лозунги – это одно, реальность – это другое. Никакая сейчас американская администрация не сможет очень сильно уменьшить участие Соединенных Штатов в мировой торговле. Соединенные Штаты – это страна, в которой общий объем торговли составляет 3,9 триллиона долларов, почти 4 триллиона долларов. Из них экспорт американский – 1 триллион 600 миллиардов долларов и импорт – 2 триллиона 300 миллиардов долларов, то есть существует торговый дефицит 700 миллиардов долларов. Это означает, что 700 миллиардов долларов акций и облигаций Соединенных Штатов государственных и частных приобретаются всем миром, чтобы финансировать этот торговый дефицит. Соединенные Штаты от этого очень сильно выигрывают. Это помогает государственным расходам, это помогает финансировать бюджетный дефицит, это помогает финансировать инвестиции в американскую экономику. Поэтому американской экономике исключительно выгоден этот колоссальный объем мировой торговли Соединенных Штатов.
Здесь стоит вспомнить, видимо, что огромная доля из самого государственного долга США в той его части, которая доступна на рынках, находится в зарубежном владении.
Публичный долг за пределами государственных учреждений составляет сейчас 14 триллионов 400 миллиардов долларов. Так вот, мало кто отдает себе отчет, я надеюсь, что в администрации Трампа это понимают, что 43% этого долга не находится в Америке. Держатели этого долга – центральные банки других стран и инвесторы других стран. 6 триллионов долларов американского долга находится в руках людей и центральных банков за пределами Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты сейчас начнут как-то ограничивать торговлю, то иностранные центральные банки и инвесторы начнут сбрасывать американские облигации. Это очень отрицательно отразится на Америке. Трогать торговлю нельзя, и я думаю, что трезвые голоса возобладают. Есть лозунги, есть выборные обещания, а есть реальность. И эта реальность заставит администрацию президента Трампа продолжать эту линию, в которой Соединенные Штаты являются страной с открытой торговлей, с одной из самых открытых торговых систем в мире.
А сколь реальной вам представляется широко обсуждаемая ныне возможность утраты Лондоном статуса финансовой столицы Европы?
Финансовые столицы возникают столетиями. И перемещение финансовых центров – это очень-очень длительный процесс. Вполне возможно, что из-за удобства пользования евро через десятилетие, другое, финансовый центр постепенно переместится во Франкфурт или в Париж, или в Амстердам. Но ожидать какого-то переезда мгновенного в 2017 году не приходится, это просто очень дорого. Это колоссальное перемещение, колоссальное потрясение для всей финансовой системы, это никому не нужно. Это не так, как там в развивающихся странах иной раз столицы переезжают. Это не государственное мероприятие. То есть в конечном счете рынок сам решит этот вопрос.
С профессором экономики Михаилом Бернштамом беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Десятого января американские и британские средства массовой информации сообщили, что на прошлой неделе ФБР проинформировало действующего президента США Барака Обаму и приходящего ему на смену Дональда Трампа о наличии данных о собранном российской разведкой компромате на Трампа личного и финансового характера. Согласно сообщениям из различных источников, по мнению ФБР, неподтвержденные компрометирующие данные оказались достаточно убедительными, чтобы включить их в брифинг, хотя достоверность этих материалов еще неоднократно будет проверяться. Избранный президент США Дональд Трамп назвал фейком и политической охотой на ведьм сообщение о компромате на него, якобы собранном российской разведкой. В Комитете по иностранным делам Сената США начались слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на пост государственного секретаря. Ожидается, что Тиллерсона расспрашивают о деловых связях с Россией, о том, как он намерен ликвидировать активы, создающие риск конфликта интересов. С 1 января Тиллерсон покинул пост директора компании ExxonMobil. В Следственном комитете России не исключают, что у убийства Бориса Немцова могло быть несколько заказчиков и организаторов. Об этом в интервью «Коммерсанту» сказал заместитель главы ведомства Игорь Краснов. Ранее обвинение объявило заказчиком преступления Руслана Мухудинова, водителя бывшего заместителя командира батальона «Север» МВД Чечни Руслана Деремеева. Слушайте «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». С момента вступления в должность президента Филиппин Родриго Дутерте не раз привлекал к себе внимание неумеренными внешнеполитическими амбициями, хамскими и циничными заявлениями и сравнениями, инициированной им кампанией террора и убийств тысяч наркоманов и наркоторговцев в собственной стране и прямыми угрозами в адрес США. Филиппины десятилетиями были ближайшим военно-политическим партнером Вашингтона в регионе, однако приход Дутерте к власти и его курс на разрыв связей с западными странами может поменять весь баланс сил в Восточной и Юго-Восточной Азии. А в первые дни Нового года Дутерте прямо заговорил о намерении превратить Россию в своего нового союзника и даже покровителя. Мой коллега Александр Гостев беседует с политическим аналитиком, знатоком Юго-Восточной Азии, экспертом Московского центра стратегических разработок Антоном Цветовым.
Чем Россия и ее президент Владимир Путин так привлекли филиппинского президента? И зачем Дутерте вдруг понадобился стратегический союз с Москвой?
В значительной степени интерес к России у Дутерте, он такой построен на отрицании традиционных связей с Соединенными Штатами. Да, и на фоне всей этой такой воинственной риторики в отношении США, ну, если быть точным, в отношении нынешней администрации в США, Дутерте обращается к тем игрокам, которые в широком восприятии, ну, в значительной степени в реальности, Соединенным Штатам противостоят или, по крайней мере, с ними конкурируют. И поэтому его заявление о том, что он собирается устанавливать союзнические отношения, он свободно довольно пользуется словом «союзник», трудно сказать, что он это имеет в виду, но так, как он это выражает, я думаю, что это, конечно, связано с тем, что это громкие заявления, которые выглядят сильно, выглядят, можно сказать, даже дерзко, и уж точно впечатляют, или должны, по крайней мере, впечатлять его американских коллег. Его наверняка привлекает в том числе и та стилистика, по крайней мере, которую приписывают президенту Путину, и Дутерте здесь, как бы, наверное, пытается тоже продемонстрировать такую вот силу национального лидера. Он вдохновляется образом влиятельного политика, который присутствует у Владимира Путина, и, возможно, отчасти этим его привлекают и другие такие сильные политические фигуры на мировой арене.
А откуда у Дутерте появилась идея о новом российско-китайском миропорядке, это цитата, который неизбежно наступает и к которому он хочет присоединиться на правах младшего партнера? Он прямо об этом несколько раз говорил.
Я думаю, что он оперирует широким массовым восприятием мировой политики как борьбы гегемона в виде Соединенных Штатов и новых центров силы в лице Китая и России. То есть я думаю, что многие эксперты понимают, что ситуация, а может быть, значительно более нюансированная, чем это, но Дутерте, как человек, который умело чувствует настроение масс, да, и, в общем, его, мне кажется, заслуженно называют популистским политиком, он пользуется таким вот восприятием, массовым восприятием глобальной политики для того, чтобы поддерживать такой имидж себя как президента, который присоединяется к новым силам мировой политики, хотя, конечно, наверное, на практике он в том числе и все точно его команда осознает всю ограниченность такой стратегии.
А что всерьез может Россия предложить Филиппинам, кроме поставок оружия, кстати, за которые неизвестно кто и когда будет платить?
Поставки оружия могут и произойти, вряд ли это будет, если это произойдет, вряд ли будет крупный объем, наверное, это будет подержанная техника, хотя Филиппины, в общем, и это, безусловно, будет полезно. Я думаю, что Россия могла бы дать Филиппинам, в первую очередь, ощущение готовности сотрудничать, да, что уже, наверное, в нынешних непростых отношениях между Россией и США может вызвать определенный интерес и какое-то ощущение того, что Филиппины куда-то действительно смещаются от Соединенных Штатов. Да, это такая вот своего рода переговорная тактика. Плюс, конечно, Россия способна сотрудничать с Филиппинами в плане передачи опыта и практики борьбы с пиратством, борьбы с терроризмом, то, что для Филиппин очень актуально, и, в общем, актуально для всего региона Юго-Восточной Азии, потому что Филиппины здесь, ну, скажем так, филиппинская территория, здесь выступает источником угроз. Это те пиратские нападения, которые происходят в море Сулу, да, между Филиппинами и Малайзией. И террористическая активность, которая на Филиппинах едва ли не самая активная в Юго-Восточной Азии. Здесь российская практика, российский опыт мог бы быть полезным и таким неполитическим способом России проецировать свое влияние в Юго-Восточную Азию.
Вся эта бурная внешнеполитическая деятельность Родриго Дутерте грозит ли перевернуть систему безопасности, сложившуюся в Восточной и Юго-Восточной Азии? Чем она грозит самим Филиппинам? Я вот помню, что Китай до сих пор воспринимался на Филиппинах скорее как угроза. Ну, вспомнить, например, можно спор о принадлежности Парасельских островов. Пекин теперь, если судить по заявлениям нового президента США Дональда Трампа, это также главный соперник Вашингтона. И вдруг вот такие развороты.
Ну, действительно, вот эта вся комбинация, особенно если учесть то, что пока мы знаем о планах Дональда Трампа, выглядит довольно странно, что Филиппины вроде как пытаются сблизиться с Китаем на фоне возможного ухудшения отношений между Китаем и США при президенте Трампе. И в то же время Трамп обещает быть более активным в азиатско-тихоокеанском регионе, именно в смысле такой вот жесткой, что ли, даже позиции по отношению к Китаю. По крайней мере, следуя нарративу о том, что, значит, поворот к Азии Обамы был неудачным, и Обама проявлял себя как слабый игрок в регионе. И действительно, комбинация выглядит немножко странно. Но мне кажется, что нужно учитывать, что когда стало известно о победе Дональда Трампа, президент Дутерте очень этому обрадовался и даже выразился в том духе, что, мол, ну теперь все мои претензии сняты. И действительно может оказаться так, что вот сейчас период остаточного срока президента Обамы Дутерте сможет наработать какие-то очки себе в отношениях с Китаем, он, в общем, это уже сделал. А когда придет Трамп, эта вся риторика несколько ослабится, и в итоге, наверное, Дутерте рассчитывает, что Филиппины окажутся чуть-чуть подальше от США в плане того, что будет меньше от Штатов зависеть, но при этом сохранят как бы преимущество военного союза США и в то же время экономическое сотрудничество с Китаем. Наверное, это вот такая вот его голубая мечта. И, в общем-то, в этом ничего плохого нет. Это довольно типичная стратегия для малого государства, попытка извлечь выгоду и сотрудничество с двумя крупными или более крупными державами. Это та стратегия, которая, например, придерживается Вьетнам в регионе. То есть такая практика есть. Но другое дело, что такое балансирование, конечно, очень непростая внешнеполитическая задача, и мы пока не знаем, смогут ли Филиппины правильно сбалансировать, и не окажутся ли они просто между молотом и наковальней, то есть не способными, скажем так, соблюдать свои союзнические обязательства по отношению к США в условиях сближения с Китаем и одновременно ухудшения отношений между Китаем и США. То есть вопрос, я бы его поставил как открытый, и сейчас пока не очень понятно, как все это будет реализовываться, и все это будет зависеть от того, как далеко готов Дутерте зайти в практическом выполнении своих громких заявлений в адрес США. Пока, в общем, ничего такого катастрофического не произошло, Союз продолжает действовать в том формате и в тех границах, в которых он и был раньше, то есть плоские действия Дутерте пока не сильно переходило, в основном это касалось таких громких, яростных и очень сильно выглядящих заявлений в адрес американской администрации.
С экспертом Московского центра стратегических разработок, специалистом по Юго-Восточной Азии Антоном Цветовым беседовал Александр Гостев. 1 января в России начал действовать закон, устанавливающий правила общения между должниками и коллекторами. Предполагается, что новый закон значительно ограничит взыскателей, использующих в своей работе неприятные и даже опасные для должников приемы. Теперь за назойливые звонки, письма, в том числе электронные, угрозы и психологическое давление собирателей долгов могут серьезно оштрафовать. Помогут ли эти штрафы и ограничения? Собеседники моей коллеги Марьяны Тарачешниковой, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин и эксперт Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Сергей Гирнис.
Закон, о котором идет речь, Государственная Дума приняла еще летом, и хотя чаще всего его называют законом о коллекторах, на самом деле документ называется законом о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов. Что же он предлагает должникам? Расскажите, пожалуйста, Сергей, на что теперь могут рассчитывать люди, у которых, ну, серьезные финансовые проблемы и, ну, нет возможности или желания, может быть, даже отдавать долги?
В первую очередь, это, конечно, возможность жаловаться на коллекторские агентства не в полицию, не в прокуратуру, как это было еще месяц назад, а ответственная государственная служба, Федеральная служба судебных приставов. Уже сегодня в большинстве случаев региональные отделения вывесили телефоны дежурных частей этой службы, в которые любой заемщик, который встретился с плохим поведением коллекторов, или не только коллекторов, но и взыскателей, может позвонить по телефонам дежурной части ФССП регионального и пожаловаться на конкретных коллекторов, на конкретных взыскателей. Еще раз говорю, что это может быть и работники банков, работники микрофинансовых компаний.
То есть в первую очередь появился новый инструмент давления на собирателей долгов.
Да, это инструмент давления и инструмент, собственно говоря, который, надеюсь, поможет вычистить рынок от наиболее нерадивых, наиболее недисциплинированных компаний, которые часто нарушают правила.
Да.
Эти данные, даже если, соответственно, сейчас Федеральная служба судебных приставов не будет слишком рьяно браться за там воспитание коллекторов, но, по крайней мере, у нее уже в ближайшие месяцы накопится информация по тем коллекторским компаниям, которые часто нарушают правила, и она к ним, по отношению к ним, может принять определенные меры.
Ну, я бы обратил внимание, да, что здесь не столько инструмент давления, потому что, на самом деле, граждане, как известно, жалобы пишут сразу там, в 5 адресов, в том числе президенту, в общем, всем попало, обычно в ответ получают отписки. А в том, что рынок начинает регулировать государство. Если до этого регулировала только наша ассоциация, да, наши правила, кодекс, стандарты, то сейчас появились правила на уровне закона. Эти правила, в принципе, похожи на те правила, которые были раньше на уровне закона потребительского кредитования. Например, нельзя звонить по ночам. Насколько это соблюдалось, да? Но главное, что появляется определенный надзор именно за теми коллекторами, которые белые и которые входят в реестр. То есть за теми, кто раньше нарушал закон, хулиганил, угрожал, красил подъезды, портил имущество и так далее, рассылал непотребные смски, за ними как надзора не было, так и нет. Поэтому, конечно, так сказать, хоть и появится еще адрес, куда пожаловаться, но по большому счету останутся и хулиганы на рынке.
Подождите, вот прежде чем о хулиганах говорить, о том, что с ними делать, вы сказали реестр. Правильно я понимаю, что этот закон вводит такое понятие и обязанность для организаций, занимающихся профессиональным собирательством долгов, вступать в этот единый государственный
Раньше,
реестр?
Раньше, как вы помните, в свое время была тема лицензирования, но в свое время наш реформатор Гернот Греф, будучи еще министром экономического развития, начал бороться с лицензированием. Теперь это лицензирование стало называться введением в реестр. Но вот, по сути, этот реестр – это аналог лицензии. То есть нужно быть включенным в реестр для того, чтобы заниматься взысканием чужих долгов. Сами банки могут взыскивать долги перед банком, микрофинансисты могут взыскивать долги перед микрофинансовой организацией, а вот долги перед чужими могут взыскивать только профессиональные взыскатели, но не в ряде случаев в банке.
Да, при этом профессиональным взыскателям, насколько я понимаю, предъявляются какие-то серьезные требования там и по количеству, по сумме уставного капитала, качеству сотрудников.
Есть такая тема, когда обычно не знаешь, что сказать, скажи много, ну, или напиши много, такой бюрократический закон. Здесь написано много-много-много разных требований, они, в принципе, не столь существенны. Но мы просто понимаем, что эти все требования вот эти вот хулиганы подъездные, они соблюдать не будут и никуда входить они не будут. А все остальные добросовестные участники рынка, да, они вынуждены там страховку оформить, еще что-то оформить, там справок много принести и войти в реестр.
Вот по поводу хулиганов и звонков ночных, все-таки правильно я понимаю, что вот в этом новом законе четко прописано, кто, когда и как может к задолжавшему человеку обращаться с какими-либо требованиями?
Да, там достаточно четко прописано, в каких случаях может обращаться коллекторское агентство, либо банк, либо микрофинансовая организация по поводу взыскания долга. Это и временные ограничения с 8 до 8 часов утра в будние дни и с 9 до 10 в воскресные и праздничные дни.
Я бы поспорил по поводу слова «четко». Так, в принципе, да, можно сказать? Да, там действительно много чего прописано. Но
сейчас, я бы здесь, по крайней мере, много что прописано. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели обратили внимание на эти требования. И если, соответственно, те, кто к вам приходят с требованиями, которые не вписываются в этот закон, значит, можно по отношению к этим людям, по отношению
уже
к этим организациям,
жаловаться.
Писать жалобу в надзорный орган. Можно жаловаться, я так понимаю, что занимается СРО коллекторов. Еще можно, соответственно, обращаться в общественные организации. И в некоторых случаях можно обращаться в суд.
Так, давайте, значит, вернемся. Значит, запрещены ночные звонки.
Запрещено. Самое важное, что, собственно говоря, что мы надеемся, исчезнет в ближайшие, там, может быть, годы. Это обращение к родственникам, обращение к знакомым, к соседям без согласования, предварительного согласования с самим должником и с тем, к кому вы обращаетесь. Очень важно, что не просто человек должен дать согласие, что я соглашаюсь при подписании кредитного договора. Вот, я так понимаю, что НАПКО уже разработала стандартные формы кредитных договоров, которые будут включать в себя все возможные, соответственно, согласие.
Конечно. Клиента. Закон разрешает дать согласие.
Да, и, соответственно, собственно говоря, сейчас банки будут предлагать договор, в котором уже будет все вписано, все права коллекторов будущих или взыскателей банковских. Так вот, для того, чтобы коллектор, взыскатель обратился к вашему родственнику, должно быть не только ваше согласие, но и должно быть не отсутствие несогласия самого родственника. Здесь, правда, в законе есть определенное непонимание, по крайней мере, может возникнуть, потому что в какой момент это несогласие должно быть дано. Либо заранее, то есть вот коллектор, банк, там, точнее банк должен спросить у вашего родственника, а согласны ли вы будете отвечать потом на запросы коллекторов? Или это уже потом по факту, когда возник долг? Наконец-то прописано четко, что коллекторское агентство, либо взыскатель, обязаны отвечать на написанные запросы заемщика, если он чему-то что-то ему непонятно. К сожалению, это была очень распространенная проблема, когда люди получали требования о возврате долга, не очень понятное происхождение этого долга, иногда это было результатом каких-то технических ошибок, и когда люди пытались обратиться даже, собственно говоря, в легальное и в соответствии с законом действующее коллекторское агентство, они, как правило, получали рекомендацию обращаться в банк.
У нас на практике где-то в 80% случаев люди просят подтвердить право взыскивать долг. Ну, то есть, либо купили, либо перешло. Ну, подтвердите, что вы имеете, вы кому-то платите, например, 10 тысяч рублей. Вы, можете готовы заплатить 10 тысяч рублей.
Может, вы знаете,
но вы хотите заплатить именно тому, кто имеет право их получить. Да, это нормальное требование
чтобы
человека.
Чтобы не было двойного платежа.
Поэтому практика, в принципе, это на самом деле уже давно прошло.
К сожалению, практически было так, что люди редко получали ответы четкие от самих коллекторских агентств.
Закон шире сейчас толкует. Он хочет так сделать. Если вы написали хоть какое-то о чем-то письмо в коллекторское агентство, ну просто потому, что вам кто-то позвонил или вам что-то показалось, то вам должны ответить. Даже если вы неправильно заполнили форму отказа от общения, вам все равно должны ответить. То есть вам должны ответить на любое ваше письмо и желательно по существу.
Да. С директором Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борисом Ворониным и экспертом Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Сергеем Гернисом беседовала Марьяна Тарачешникова. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиоочерк Маши Риховской «Прощание в Переделкино». Впервые он вышел в эфир 10 января 1997 года.
бешеные собаки в писательском поселке Переделкино. Воют и бегают стаями. По улице Гоголя, по улице Серафимовича, по улице Павленко. Кажется, они тут единственные жители. Недавно опять повысили плату за аренду дач. Очевидно, в недалеком будущем писатели начнут съезжать. Переделкино держится на честном слове. Точнее, на слове Сталина, по указу которого эта земля была отдана Литфонду. Литфонд до сих пор не имеет документа на владение землей. Ходит слух о продаже Дома творчества. Писатели не способны оплачивать даже льготную путевку. Дом творчества живет за счет сдачи коттеджей банкирам. Новый корпус, называемый обком, выглядит еще довольно прилично, а вот в старом доме скрипучие шкафы и кровати не меняли, кажется, со времен его основания. В главном корпусе всего 6 человек. В номерах пахнет старостью и мышами. Мыши не дают спать по ночам. Часто гаснет электричество. Мраморная лестница на второй этаж покрыта истертой неряшливой дорожкой. На лестнице спят двое. Черный лохматый пес Черномырдин и его безымянная подруга. Я переступаю через них и подхожу к столику возле телефонной будки. За столиком сидит наш администратор Сорокина Анна Арсентьевна. От нее я узнаю, что пес Черномырдин – бывшая собака Бориса Можаева. После смерти хозяина Черномырдин пришел жить сюда.
Скажите, а вот это вот имя Можаев дал?
Дети дали, потому что у нас были каникулы детские, и вот он у нас появился. Он, кстати сказать, очень хорошо знает свое имя. Черныш плохо, неудобно на улице кричать. Он, например, меня ходит и провожает до станции. И не уйдет до тех пор, пока электричка моя не тронется. Я смотрю, он сядет там, и это наша охрана. Мы его оставляем между одной дверью и второй, и даже если кто-то, он четко очень хорошо нас охраняет.
А почему столько мышей расплодилось в этот год? Вот в прошлый раз я приезжала, я помню, что не было столько мышей.
А осенью мыши с улицы прибегают в дома жить, ясно. А поскольку у нас была кошечка очень такая умненькая и мышеловочка хорошая, то мышка была значительно меньше.
О былом величии Переделкино рассказывает Лидия Борисовна Лебединская.
Трап, перевал, вот все литературные такие разные направления. Это все было ликвидировано, и было постановление, чтобы создать единый союз писателей. Стали готовиться к съезду союза писателей, который проходил в августе 1934 года. И вот в преддверии этого съезда у Горького на квартире проходили встречи вот с, так сказать, ну, руководящими или наиболее, так сказать, значимыми писателями, на которых присутствовали члены Политбюро. Мой покойный муж Юрий Николаевич Лебединский, который в то время был руководителем Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, так называемой ЛАП, которая тоже была ликвидирована, он приглашался вот на эти встречи. И вот он мне рассказывал, что, значит, на такой встрече зашел разговор. И Сталин спросил Горького, как он думает, почему вот сейчас нет такой литературы, какая была в XIX веке, такой великой русской, российской, советской литературы. На что Горький сказал, что, ну, все-таки писатели были в несколько ином положении. У многих из них, из самых, так сказать, значительных классиков, были или имения, или хотя бы собственные дома. А сейчас писатели вот вынуждены думать о заработке. И тогда Молотов предложил. Он говорит, ну что же, если нужны поместья, давайте расселим всех писателей по колхозам. Одного писателя на колхоз, чтобы его там кормили. Но поскольку организация «Союз писателей», она именно ставила цель соединить всех вместе, так сказать, сделать подконтрольными все это, то, конечно, Сталину это не понравилось. Он отверг это предложение. Он сказал, что мы не можем наших писателей обеспечить. Мы построим им такой городок, где они будут все вместе, у них будут очень большие участки. В 1934 году началось строительство этого городка. Сначала было всего лишь 3 улицы. Только. Это вот одна улица, на которой сейчас находится теперешний Дом творчества. Там, значит, жил Серафимович, жил Панфёров, жил Ильенков, жил Бахметьев, Леонов. Вот эта улица называлась «Аллея мрачных классиков». И была так называемая «Неясная поляна», там, где сейчас дача Пастернака. И вот еще был вот этот такой коротенькая теперешняя улица Горького, идущая к станции, значит, с одной стороны. В первой даче жил Пельняк, во второй даче жил тогда Пастернак, и потом жил Тринёв. Но Пельняка арестовали в 1937 году, а Пастернак очень дружил с Пельняком, и тогда он не захотел жить на этой даче, а в это время умер Зарубин, который жил вот на теперешней Пастернаковской даче, где теперь музей. Дача освободилась, и Пастернак переехал на эту дачу. А рядом, вот на даче Пельняка, мне там пришлось быть, когда еще был жив Пельняк, потому что его сын учился в нашем классе. И как раз под новый 1937 год он пригласил нас встречать.
Скажите про этот Новый год, что вы помните, как вы встречали?
Новый год был очень веселый, значит, это был наш класс. Потом, к сожалению, наши мальчики почти все погибли на фронте. А это был веселый год. Мы сначала его встретили во дворе, украсили там елку, зажгли свечи во дворе, а потом пришли в дом, зажгли камин. Тогда было очень дешевое вино, Кахетинское номер 8. Ну и потом шарады устраивали, читали стихи, и кто-то пел, кто-то играл на рояле. Мы устраивали такие литературно-музыкальные вечера каждую субботу. А в 1937 году в сентябре Пельняк был арестован. Уже и дачу эту забрали. Дальше, вот где сейчас библиотека Дома творчества, это была дача Бруно Есенского. Его тоже арестовали в Переделкине. Причем перед тем, как его арестовать, заехали к Федину на дачу. Перепутали.
С Чуковским вы дружили?
Он как раз, когда приехал в 42-м году, в сентябре, в Москву, то он попросил меня и такого поэта Левика съездить к нему на дачу, посмотреть. Ну, что там стояла воинская часть. В Переделкине вообще стояли воинские части во время войны. И туда проехать без пропуска из Москвы было нельзя. И вот мы поехали на дачу. Корней Иванович всю жизнь занимался Некрасовым. Поэтому он собирал некрасовские журналы «Современник» и «Отечественные записки». И вот представляете себе, когда мы вошли, то, к сожалению, вместо «Отечественных записок» и «Современника» стояло столько же экземпляров «Вопросы ленинизма Сталина». Журналы были сожжены, но так как они боялись, что вернется хозяев, то они заняли полки вот такими экземплярами. И Корней Иванович повел нас в сад и показал место, куда, уезжая, он пытался зарыть свою чукоколу. Это самая главная драгоценность, значит, положил ее в железную коробку. И на участке зарыл ее. Но сторож видел это. И вот Корней Иванович говорит, уже должна была прийти машина, чтобы ехать на поезд. И вдруг у меня, говорит, сердце, говорит, я сжалась, я подумала, наверное, что-то случилось. И когда он приехал, он увидел, что сторож выкопал, как раз вот в этот момент выкопал эту чукоколу, и уже по листочкам ее, значит, пускает по ветру. В 42-м году он тогда приехал, у него погиб на фронте его младший сын Борис Корнеевич, и ему разрешили встретиться со старшим сыном Николаем Корнеевичем, который находился на Северном флоте. Он был бодр, хотя ему было уже за 60 лет, но он нам показывал, как лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки. Ну вот, и там проходили эти знаменитые его костры для детей. Костер «Здравствуй, лето» и костер «Прощай, лето». За вход на костер брали 10 шишек сосновых. Эти шишки все складывались в одну кучу. И Корней Иванович, надевая такой индийский наряд, который ему прислали из Америки, был почитатель его таланта, он брал детей за руку, они, значит, такой цепочкой шли к этому костру. А потом выступали дети. Вот там, например, впервые, по-моему, в своей жизни выступал маленький 3- или 4-летний Костя Райкин.
Может, кто-нибудь знает загадку какую-нибудь? Пожалуйста, скажи. О, все идите, вот эти трое. Идите все трое, весь ряд. Тут нам будут загадочные типа. Тебя зовут Коля, да?
Нет, Вова.
Как странно, я был уверен, что это Коля.
Три брата пошли на речку купаться. Два купаются, а третий на берегу валяется.
Я думаю, что это два ведра и коромысло, да?
Правильно.
А я бы хотел, например, чтобы кто-нибудь потанцевал.
Это был радиоочерк Маши Риховской «Прощание в Переделкино». Впервые в эфире 10 января 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 11 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».